по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии на своем месте. Картинка сегодня необычная. Влад Юртов сегодня с нами в этой студии, в нашей виртуальной студии. Влад, привет тебе.
Приветствую тебя, дорогой брат Олег Валерьевич. Рад тебя видеть, рад быть с тобой, но очень волнуюсь, потому что для меня присутствие в эфире – это большое испытание и большая честь.
Ну вот, Влад – это один из наших ведущих, причем один из наших популярных ведущих. И это человек, который умеет сложные вещи объяснять простым языком. Я напомню, что это проект «По страницам Библии», 975-я встреча у нас с вами сегодня. И наша эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Ну и сегодня также Влад Юртов. Сегодня Страстная пятница. Вот, Влад, как думаешь, я сегодня утром попытался сделать поиск. Я просто вот в поиске Ковик вбил «Страстная пятница». Как ты думаешь, что я прежде всего увидел про «Страстную пятницу»? То есть какие вопросы люди чаще всего задают? Вот так твоя чуйка, потому что ты постоянно общаешься с разными людьми. А вот как думаешь, о чем больше всего спрашивают про «Страстную пятницу»?
На моей практике, ну, банальный ответ будет, в моей практике люди спрашивают, зачем вообще кому-то было за меня умирать? Обычно спрашивают такие вещи.
Это уже люди, которые задаются серьезными вопросами. Мы сейчас к этим вопросам подойдем. А поиск в поиске, у меня, по крайней мере, вылетело первым следующее. Чего можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу? Ты понимаешь? То есть вот не о том, что кто-то умер, кто-то сделал за меня, а что мне можно делать и что мне нельзя делать. Именно поэтому мы в программе «По страницам Библии» читаем и изучаем Священное Писание. Мы сегодня продолжаем читать послание к евреям. Мы в 11 главе. Мы сегодня будем говорить об идеальной семье, о семье Авраама, которая идеальной семьей, конечно, не была, но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И я сегодня напомню о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И вот как раз тот комментарий, который меня побудил пригласить Влада в эфир. Кирилл Степнов пишет напрямую: «А в чем смысл Пасхи?» Вот просто вот так. В чем смысл Пасхи? Я понял, что могу начать отвечать и постараюсь это делать, но я до конца-то не отвечу. Влад, давай, вот как мы к этому подойдем, в принципе? Это вопрос богословский, в чем он вообще, смысл Пасхи, в принципе? Или это вопрос личный, в чем смысл для тебя? Я не знаю, Кирилл не уточняет. Как бы ты к этому подошел, как мы будем вот этот клубок распутывать сегодня в нашем пасхальном эфире?
Хоть ты считаешь, что я могу просто говорить о сложных вещах, и не только ты, а в комментариях тоже пишут, что просто о сложном это о тебе, Влад, некоторые люди наши... Видимо, слишком сильно меня любят. Но видишь ли, в чем дело? На самом-то деле, это вопрос и богословский, и личный одновременно, что касается Пасхи. И вообще, когда мы говорим о богословии, как мне кажется, знаешь, некоторые люди вообще боятся слова богословия, особенно те, которые достаточно далекие от церкви, да? Им кажется, что богословие такая сложная, страшная штука, но... Вот ведь какая штука? Богословие в христианском смысле – это удивительно практичная вещь, которая касается лично тебя. Да? И если богословие не касается лично тебя и твоей жизни, это странное и очень непонятное богословие. Уж точно, наверное, не христианское, хотя есть мнение, что богословие только христианское может быть. Смысл Пасхи – это, конечно, и богословский вопрос, и личный. И Пасха в определенном смысле должна произойти в жизни каждого человека, который считается христианином, да, его личная персональная Пасха. Но в полноте, конечно же, она произойти не сможет без все-таки богословского понимания того, что это значит для церкви, для мира и для тебя лично. Я бы так начал отвечать на этот вопрос.
Ну, смотри, есть история Ветхого Завета, есть история выхода евреев из Египта. Я помню, как в эфире пересказывал эту историю, мы сейчас, наверное, ее тоже вспомним. Мне сразу написали, а вот человек так с личной точки зрения написал, а мне-то какое дело, что какие-то евреи когда-то давно вышли из какого-то Египта, еще не факт, что они оттуда выходили. Вот прямо так.
Понятно, что на самом деле нам сложно эмоционально присоединиться с тобой. Я не знаю, как тебе, но мне, например, тоже достаточно сложно присоединиться эмоционально, интеллектуально к тем событиям, которые были когда-то давно.
Да, вот и я понимаю это, да.
Евреев, да. Но дело в том, что если мы говорим об исходе и о Пасхе, там, о Песахе, как о таком метафорическом исходе, да, это наш личный исход. Это что же исход, по большому счету, да? То у каждого из нас есть исход, да, тот самый исход из нашего персонального Египта, из нашего персонального греха, из нашего персонального рабства. И Пасха, конечно, означает в том числе это. Это твой личный исход из твоего личной темницы, из твоего личного плена, из твоего личного рабства греху в другую жизнь. В другую жизнь, да? Поэтому как бы тебе, для тебя не был далек вот этот, это событие, которое, возможно, для кого-то не является реальным, выход евреев из Египта, то ты можешь это событие применять к своей жизни, и, может быть, то количество евреев, которое выходило из Египта, их же было очень много, да, даст тебе, зритель, дорогой друг, представление о том, как тяжело и как трудно и как важно выйти из этого Египта, да, и как тяжело и тебе тоже будет из этого Египта выходить без Христа, без помощи Божией, без твоего личного Спасителя, который сможет освободить тебя от того плена, в котором ты пребываешь, от той бессмысленности жизни, в которой ты пребываешь, от замкнутости, от какой-то ограниченности твоей жизни, да, и благодаря Христу этот исход свершится, и ты обретешь настоящую свободу, которую можно обрести, на наш взгляд, только во Христе. Но это вот, так, опять у нас сложно, как ты говорил.
Но там ведь было понятно еще тоже то, о чем ты сегодня сказал, там ведь было понятно, что кроме Бога никто евреев из Египта не выведет. То есть да. Фараон их точно не отпустит, сами они точно не выйдут, то есть ну, им просто не дадут. Что-то должно совершиться. И вот когда это что-то совершалось, когда Бог выводил евреев из Египта, были принесены жертвы, закололи агнца и помазывали косяки дверей. И также и в нашей жизни, в жизни повседневной, в жизни сегодняшнего уже современного человека, мы с вами в программе «По страницам Библии» говорили о том, что нету освобождение от греха, нет прощения греха без пролития крови. Мы не только так говорили в нашей программе, но и в Библии так написано в послании к евреям, поэтому мы об этом и говорили. И мы не далее, как пару эфиров назад, проводили различия между Каином и Авелем. Вот Каин принес жертву от дела своих рук не так, как этого сказал Бог, не так, как этого хотел Бог, он земледельцем был, но он проигнорировал то, что Бог сказал как раз по пролитию крови. Авель проливает кровь, и он понимает, что только таким образом дается прощение греха. И вот тут как раз тот мостик между Пасхой тогдашней и... мы, кстати, тоже спрашивают нас, да, вот тоже были вопросы на эту тему. А вот еврейский праздник Пасхи и христианское событие страдания Христа, смерти Христа и воскресения Христа, да, это вот все-таки это ведь разные вещи. Это разные вещи, которые связаны друг с другом. А зачем? Действительно, ну, если понятно, что Богу нужно было вывести народ израильский из Египта, потому что он любит нас, потому что он любит израильский народ, простите. Зачем Иисусу было умирать за нас? Тоже можно сказать, что Бог любит. Но почему Бог не мог просто взять и простить? Почему нужна была смерть кого-то, тем более смерть Сына Божия, для того, чтобы нас простить?
Это очень хороший вопрос, Олег Валерьевич. Мне кажется, что ты прекрасно знаешь ответ на него сам. Но если попытаться мне на него ответить... Дело в том, что на самом-то деле, друзья, прощение не бывает без боли. Прощение не бывает без цены какой-то. Да? Всегда, когда кто-то кого-то прощает, всегда платится цена. Например, если Олег Валерьевич возьмет у меня мой iPhone студийный, с помощью которого я сейчас выхожу в эфир, и разобьет его, да, возьмет его, кинет об землю, да, там, об стену разобьет его, я могу его простить. Да, я могу его простить, сказать, Олег Валерьевич, ну, ты же мой друг, ты мой брат, ты мой коллега, я тебя, конечно, прощу. Но в любом случае мне придется платить цену, мне придется покупать этот iPhone. То есть либо Олег Валерьевич его купит и вернет мне, либо мне придется его покупать, понимаете, да? То есть прощение в любом случае будет стоить мне каких-то значительных средств, чтобы купить новый студийный iPhone, повесить его перед собой и выйти в следующий эфир.
Либо такие ты дела, перейдешь поэтому... на дешевый Android.
Это не важно. Это не важно на самом деле. Да? То есть в любом случае мое прощение от тебя будет мне стоить денег. Да. И очень больших. Да? И эту метафору, эту аналогию можно перевести и на жертву Христа, да, наше прощение Богу чего-то стоит. Да, он нас прощает, но это прощение, чтобы вернуть нас в состояние, задуманное им, без, ну, не то чтобы безгрешное, да, но тот образ, который он в нас поместил, чтобы его восстановить в нас, ему пришлось, грубо говоря, заплатить ценой своего Сына Единородного Иисуса Христа за восстановление в нас того самого образа Божия. Вот, ну, такую аналогию я приведу с айфоном.
Да, и очень много нам сегодня пишут, нас приветствуют, поздравляют с праздником Воскресения Христова. Ну, кто-то скажет, что рано еще, но в воскресенье у нас эфира не будет, поэтому сегодня мы вспоминаем и страдания Христа, и его воскресение. Я пробегусь быстренько по сообщениям. Александр Шемяков нам пишет: с праздником Пасхи, Христос воскрес, благослови вас Бог. Как-то я был свидетелем замечательной истории. Да, один как раз заранее кто-то говорит, человек говорит, Христос воскрес. Другой говорит, да подожди, рано еще. Не-не-не, ребята, да, он не только в воскресенье, он в принципе уже воскрес. В воскресенье мы этот возглас слышим снова и снова. Вот, а поэтому сегодня, наверное, тоже можно сказать, Христос воскрес, воистину воскрес. Мария пишет нам доброе утро, и дальше смотрю, Анастасия всем желает доброго дня. Светлана Дитко пишет: доброе утро всем. Татьяна приветствует всех с радостью и с любовью. Да, спасибо вам. Доброго, благословенного времени суток. Тут интересно, так, вот я потерял, к сожалению, это сообщение. Драгоценные, всех приветствую с радостью и с любовью Господа. Беладона нам пишет: добрый день. Вячеслав нас приветствует. Так что, друзья, присоединяйтесь. Мы собираемся для того, чтобы вместе читать Божие Слово. Пятничного утра нам от Натальи Васильевой, Карины Герасимов. Всем шалом, всех люблю, мои друзья. Да, слава Богу. Вот тут такая община. Это большое-большое библейское изучение. И участники этого библейского изучения сегодня собираются в эти предпасхальные дни вместе. Всем благодатного дня с Господом, пишет нам Людмила. Поздравляю с наступающим великим праздником спасения, Пасхой. Желаю духовного здравия, радости и любви от Спасителя. Да воскреснет Господь в каждом сердце. Да, и вот это как раз действительно день спасения. Это праздник, когда мы вспоминаем спасение. Угу. Пишет нам Люцита. Она пишет, что... А вот как раз Люцита Савельева и спрашивает. А вот теперь, Влад, нам придется отвечать. Потому что я-то в качестве шутки, а Люцида как раз спрашивает, что нельзя делать в этот день.
Что нельзя в этот день... В этот день нельзя отчаиваться, друзья. В этот день нельзя отчаиваться, потому что на самом-то деле, как сказал один известный богослов прошлого, который написал Гидельбергский катехизис, там написано, что смерть – это ворота в вечность. Наша смерть – это ворота в вечность. И смерть Христа, по большому счету, какое бы это грустное событие ни было, для нас это ворота в вечность, друзья. Смерть в христианском понимании не имеет такой же грустной коннотации, как у светских неверующих людей. И несмотря на то, что смерть – это враг любого человека, в данной ситуации смерть приобретает еще дополнительный смысл, смерть Христа. Она дает нам, открывает нам дорогу в вечность. И в этот день, в пятницу, мне кажется, что все-таки грустить, наверное, отчаиваться запрещено. Нужно уже находиться в предвкушении вот этого воскресного дня, воскресения и полного восстановления творения, которое уже в нашей жизни началось с приходом Христа в наше сердце и завершится, когда Христос уже придет во второй раз уже окончательно, чтобы судить живых и мертвых. Поэтому в этот день запрещено отчаиваться, друзья мои. Надо только радоваться и надеяться.
А вот по этому поводу, это сообщение, которое пришло лично мне вчера, но я знаю, что этот человек слушает нас, Юлия пишет: «Я сейчас болею ни в чистый четверг, ни в Страстную пятницу, ни, скорее всего, в пасхальное воскресенье не смогу быть в церкви. А раньше каждый год бывало в церкви в эти дни. Сейчас такой возможности нет». А дальше она пишет, ну вот, прости, но формулировка прямо из письма. «Это грех, и что мне теперь с этим делать?» Вот так вот.
Угу. Нет, это не грех, это не грех. У вас есть все-таки какая-то уважительная причина, вы болеете, но в эти дни вы можете больше времени уделить молитве, чтению Священного Писания, может быть, как раз-таки, в любом случае, когда ты ходишь в церковь и даже слушаешь проповедь, твое внимание обращено вовне, да, ты слушаешь проповедника или смотришь литургию, смотришь на людей, общаешься с ними, и как ни крути, но в эти дни ты объективно не так много общаешься с Богом, потому что тебя поглощает праздничная суета. Может быть, для вас это шанс как раз-таки открыть Священное Писание или послушать сейчас предстоящую передачу до конца по страницам Библии и больше времени провести с Богом, с Библией, в молитве, в том числе за других болящих, скорбящих людей. Поэтому оценивайте эту возможность как благословение для себя. Это не болезнь, это возможность остаться дома и побыть с Богом.
И я хочу подытожить тем, что написала Виктория здесь в сообщениях. Она пишет: «Истина, так это мой выход из плена, греха, Египта». Вот это вот «мой» — это слово здесь ключевое. Если мы можем про себя сказать, если мы можем сказать про наши отношения с Богом, вот это «мой выход из плена», вот это «выход из греха», «выход из Египта», вот тогда это действительно имеет смысл. Тут после вчерашней нашей беседы спорили и выясняли в комментариях, кто же мы все-таки, вот мы, люди, христиане современные, мы праведники или мы грешники? И я бы сказал так, мы бывшие грешники, мы грешные люди, оправданные праведностью Иисуса Христа. Праведность Иисуса Христа вменена нам, она дана нам, она присвоена нам. Бог вывел нас из этого плена греха. И я знаю, что если я буду без Бога, то я могу скатиться обратно. Я могу снова начать грешить. И я прихожу и говорю: «Господи, прости меня и даруй мне свою праведность. И веди меня по этой жизни». Влада Юртова, друзья, мы сегодня еще услышим. Насколько я понимаю, ты там что, каждый час будешь в эфире? Или вот в конце часа, или как?
Александр Анисимов не позволил каждый час выходить с ним, да, в эфир. Каждый час.
Позволил. Удостоил чести, Влад Юртов.
Да, удостоил чести и позволил мне быть с ним в этот день. Поэтому, да, мы каждый час будем выходить. Помимо тех эфиров, которые буду вести я сегодня, их два будет. Сегодня, да, даже три, да, мы будем вести еще. Эфир. Каждый час с Александром Анисимовым мы будем выходить в эфир и приветствовать вас, дорогие друзья, в прямом эфире Теос Медиа в сегодняшний день, в день марафона пасхального.
Я хочу напомнить, что вы можете нас поддержать. Ссылочка для того, чтобы нас поддержать, есть на нашем сайте. Так что заходите, участвуйте, поддерживайте. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, Господи, веди нас, направляй нас, открывай наши сердца для Слова Твоего Святого. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 975-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать 11 главу книги «Бытие». Перед нами великая глава о вере. И мы видели первого человека, представленного в этой главе. Это был Авель. И его жизнь иллюстрирует путь веры. Он ведь был еще и первым мучеником. Он был свидетелем живой веры во Христа. Он показал, что значит «живая вера». Он умер за эту веру. И в некотором смысле, кстати, существуют параллели между Авелем и Стефаном, первым мучеником христианской церкви, о котором мы читаем в книге «Деяния апостолов», 6 и 7 главы. И дальше перед нами был Енох. Енох ходил с Богом по вере. И это были времена разврата, это были тяжелые времена, времена еще до Ноя, и вот непосредственно времена Ноя, когда человеческие сердца были злы во всех своих проявлениях.
Я предполагаю, что Енох был таким, как все, пока не родился его сын Мафусал. И после этого он стал ходить с Богом. Но дальше мы читали про Ноя, свидетеля веры. И по сути Ной был один и в одиночку противостоял ужасному времени. И мы с вами отметили, что через Ноя покаялась его семья. Его проповедь, его дело веры не были тщетными. И вот теперь мы с вами подходим к жизни человека, о котором известно, что он человек веры. И так говорит о нем Священное Писание. И именно его жизнь приводится в качестве основной иллюстрации в послании к римлянам. Ну и также о нем очень подробно говорится в послании к Галатам, тоже как иллюстрация жизни веры, иллюстрация важности веры, иллюстрация веры, которая была еще до закона, данного через Моисея. И даже Христос признается, что Авраам видел день его и радовался. Иудеи ведь не случайно считали, да и считают, именно Авраама основателем и основоположником своего народа. Но стало это так не потому, что Авраам был крут, не потому, что Авраам был какой-то особенный. Это стало так по вере Авраама. Давайте прочитаем этот раздел в послании к евреям. Дело в том, что в Аврааме нам явлено поклонение веры. Авраам умел и хотел поклоняться. Всякий раз, когда Авраам приходил на новое место, он строил жертвенники. Читаем 11 главу послания к евреям, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Мы с вами в этом послании уже видели, что поклонение Богу приводит к послушанию Богу, к конкретным действиям. Поклонение Богу приводит также к тому, что мы трудимся для Бога. И если люди в церкви поклоняются Богу, то пасторам, служителям уже не надо их убеждать, чтобы они засучили рукава для Бога и включались в практическое служение. Потому что мотив должен быть принципиально иной. Если человек может прийти и поклоняться Богу, если он может ощутить хоть сколько-то от славы Христа, то он, без сомнения, будет и трудиться для Бога, и поклоняться Ему, и служить Ему. И, кстати, важное слово в этом разделе мы видим в 8 стихе. Это слово «повиноваться». Понимаете, друзья мои, поклонение ведь и ведет к повиновению, к послушанию. Давайте вернемся к книге «Бытие», конец 11 главы и 12 глава. Именно там описана история Авраама. И мы видим, что Авраам вышел из Ура Халдейского, и на какое-то время он остановился, задержался, так скажем, в Харане. Но вот, наконец, он отправился и пришел в землю обетованную. Именно тогда ему явился Бог. Мы читаем Бытие, 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Куда бы ни приходил Авраам, он строил жертвенники. Придя в Сихем, он построил жертвенник. Придя на равнину Море, в район Хеврона, он тоже построил жертвенник Господу. Везде этот человек строил жертвенники Господу. Да, Ирод Великий был строителем, однако при этом он не поклонялся Богу. Ну а Авраам, все, что он строил, это жертвенники, и он поклонялся Богу. И это привело к послушанию Богу. Почему? Да потому что поклонение всегда приводит к послушанию, и потому что Авраам поклонялся Богу верой и был послушен по вере. И он отправился в путь также по вере. Возвращаемся к посланию к евреям, 11 глава, и читаем стихи с 9 по 12. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. Верую, и сама Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Понимаете, какая штука? Когда Бог сказал 90-летней Саре, что у нее будет ребенок, она ведь расхохоталась. Это казалось ей немыслимым, даже смешным, нереальным. Однако Бог дал ей силу, чтобы верить. И многим из нас такая вера необходима и сегодня. Помните того человека, который привел ко Христу одержимого юношу? Иисус говорит: «Я ему смогу помочь, если ты веришь». И тот отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Когда-то атеисты очень любили критиковать Библию как раз за эти слова. Они утверждали, что человек признается в своем неверии, и это доказывает правоту атеизма. Однако здесь все совершенно иначе. Этот человек понял, что его вера слаба, и Господь Иисус дал ему желание, чтобы укреплялась его вера. И полагаю также, что дал ему и веру, потому что он исцелил этого юношу. Дело не в том, что человек соглашается со своим неверием. Дело в том, что человек хочет противостоять своему неверию, выбраться из него. Он хочет, чтобы его вера укрепилась. И я надеюсь, что такое состояние многим из нас знакомо. Сара родила ребенка, маленького мальчика по имени Исаак. Почему? Потому что Бог дал ей силы, чтобы зачать и чтобы родить даже в преклонном возрасте, даже при том, что она всю жизнь была неплодна, потому что она была верной обещавшему. Я перечитаю 12 стих 11 главы послания к евреям. «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Вот что произошло тогда. И все это было по вере. Не потому, что Сара была какая-то крутая, не потому, что она была лучше других. Нет, потому что Авраам и Сара поверили Господу. Но знаете, что еще? Авраам и Сара тоже ведь так и не увидели исполнение Божьего обещания, данного им. Читаем 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, и только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Именно к этому и приведет вас вера, если вы действительно Божие дитя. Вы осознаете, что вы странник и пришелец на этой земле. И это, понимаете ли, совершенно справедливо. Мы действительно всего лишь странники и пришельцы. Продолжаем читать 14 стих. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И знаете, Дитя Божие и сегодня также смотрит вперед и устремляется в будущее. Хочу вам признаться, друзья мои, я городской житель. Понимаю, что среди вас есть немало людей, которые живут в маленьких городах, в селах, в деревнях. И кому-то будет сложно понять то, что я сейчас скажу. Мне же порой бывает сложно понять человека, который живет в деревне. Я городской житель, я люблю большой город. В Москве я люблю пройтись по Арбату, в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту. Мне нравится этот свет, мне нравится это многообразие. Мне порой нравится этот городской шум. Мне нравится это движение. Оно как-то и меня приводит в движение. То есть вот я думаю, что мне было бы сложно жить в каком-то другом месте. Для меня город действительно важен. Еще я люблю рост, люблю продвижение, развитие. И благодарю Бога, что Он позволил мне жить именно в большом городе. И опять-таки я понимаю, что у каждого здесь свои пристрастия. Я видел людей, которые приезжали в Москву и убегали отсюда, ну, просто как можно быстрее. Потому что они понимали, это не мое, не могу я в этом жить, тяжело мне в этом. Я же благодарю Господа за Москву. Полагаю, что кто-то из вас, или многие из вас даже, благодарят Господа за то место, где вы живете, каким бы это место ни было. Но знаете, о чем я молюсь еще больше? Я молюсь так. Господи, не дай мне привыкнуть к этому городу настолько, что уже не захочется в небеса. Вот не дай мне, Господи, привыкнуть к этой земной жизни, и даже иначе немножко скажу, не дай мне, Господи, привязаться к этой земной жизни. Ведь мы пришельцы и странники на земле. Мы идем в небесную страну, в ту страну, которую открывает нам Господь. И вот это одно из таких напряженных мест или одна из напряженных граней христианской жизни. Мы с одной стороны живем на земле, и мы благодарим Бога за то, что Он нам дает здесь. Но с другой стороны, мы устремляемся вперед, устремляемся в небеса. Вот и то, и другое. И вот эти две крайности, которых нужно избежать. Важно избежать неблагодарности, когда человек настолько стремится в небеса, что как бы игнорирует то, что Бог ему дал здесь. И получается, что вроде бы Бог ошибся. Но нет, Бог не ошибается. И другая грань, другая крайность – это когда человек привыкает к этой земной жизни, привыкает к жизни в своих условиях и говорит, а я не хочу небеса, мне и здесь хорошо. Кстати, вторую крайность приходится встречать гораздо чаще, чем первую. Читаем дальше 14 и 15 стихи. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, а если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Да, действительно, так оно и есть. Мы можем возвратиться туда, где мы уже были, туда, откуда мы вышли в земной жизни. Ну, возможны какие-то ситуации, когда нельзя возвратиться, допустим, по причине виз, границ и так далее. Но, по сути, если речь идет о земном отечестве, то мы можем возвратиться. Я, например, родился в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, и вот иногда бывают мысли, а не возвратиться ли туда. Но вот дитя Божие, по вере, не возвращается назад в какое-то земное отечество, а идет вперед к Отечеству Небесному. И это, как вы помните, тоже одна из тем послания к евреям. Движение вперед, под всеми парусами, без желания вернуться назад. У нас, у детей Божьих, нет такого направления, как отступить назад в нашей жизни, отступить назад в нашей вере, отступить назад в нашем духовном росте. И потому движение Авраама представляется здесь тоже как движение вперед. Были у него ошибки? Спотыкался он на этом пути? Да, конечно, и Священное Писание об этом честно рассказывает. Однако Авраам и Сара по вере шли вперед. Читаем 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Слышите вот это стремление вперед? «Они стремились к лучшему, к небесному, и Бог называет себя их Богом, Он этого не стыдится, и они этого не стыдятся, Он приготовил им город». Где? Уже там. В небесах. Путь Авраама в обетованную землю действительно во многом указывает на тот путь, который будут проходить потом верующие люди, на путь, который будем проходить потом мы с вами, на этот великий путь в небеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше, друзья мои, мы подходим к событиям, которые произошли во второй половине жизни Авраама, возможно, ближе к концу его жизни. И мы видим ту великую жертву, которую готов был принести Авраам, отдать Богу своего сына Исаака. Давайте прочитаем 17 и 18 стихи 11 главы послания к евреям. «Верую Авраам, будучи искушаем, или в других переводах испытываем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. У Авраама ведь были и другие дети. И точно на момент жертвоприношения Исаака был еще также и Исмаил. Но именно Исаак назван единородным. Почему? Потому что именно о нем было дано Божие слово, именно о нем было дано Божие обещание. Бог не просил у Авраама ни о чем подобном, пока Авраам не достиг определенного уровня духовной зрелости. И причина в том, что раньше у Авраама на такое попросту не хватило бы веры. Понимаете, Бог не даст вам больше, чем вы способны выдержать его силой. Бог не просил у Авраама отдать, например, Исмаила, принести его на жертвенники. На то есть несколько причин. Во-первых, потому что это не тот ребенок, не тот сын, в котором должно было исполниться Божие обетование. Ну а во-вторых, полагаю, потому что Авраам тогда к этому еще не был готов. Он бы тогда, на том этапе своей жизни, этого просто еще не сделал. Помните, что ведь Авраам не хотел отсылать Агарь с Исмаилом в пустыню. Авраам бы в то время предпочел, чтобы именно Исмаил был избранным. Авраам тогда еще не был готов к такому поручению. Господь ведет нас постепенно. И каждый день, каждый год Господь спрашивает с нас все больше по мере того, как мы возрастаем в вере. Ну и, кстати, тогда, когда Исаак был младенцем, Авраам тоже не принес бы его в жертву. Он был уже выше, он прошел определенный путь в вере, но ему нужно было идти дальше, ему нужно было расти. Так что здесь перед нами подлинное испытание возрастающей или даже возросшей веры. И знаете, друзья, я бы сегодня хотел посмотреть на Авраама под несколько необычным углом. Мы всегда вспоминаем о великих обещаниях, которые Бог дал Аврааму. Обещаниях Божьего благословения, земли, обильного наследия. Да, все это, конечно, так. Но что же все-таки получил Авраам при жизни? Что он на самом деле увидел своими глазами, опять-таки, при жизни? Он ведь не увидел исполнение этих великих обещаний. Обратите, пожалуйста, внимание. Потому что все, открытое перед нами в книге «Бытие», это как бы росток для всего Писания. Это начало. Это самый-самый росток, самый зачаток. Итак, что же дал Бог Аврааму? Бог дал ему дом. Давайте посмотрим на этого человека, Авраама. Они с Сарой были молодой семейной парой, и он жил в Уре Халдейском. Этот паренек, Авраам, сказал этой симпатичной девушке: «Будь моей женой». И вот они поженились. Однако дом Авраама был при этом домом идолослужения. И в какой-то момент Авраам сказал: «Бог хочет вывести меня из этого места». Но ведь у Авраама там были хорошие связи, хорошие возможности для развития, возможности для собственного дела. В конце концов, там были его родные. «Авраам, куда же ты?» могли бы спросить мы его, попади мы в то время. «Не знаю», возможно, сказал бы нам Авраам. «Ну как же ты идешь и не знаешь куда?» «Бог меня ведет, и я выхожу из этого города», сказал бы Авраам. Возможно, кстати, примерно такие беседы у них и шли с Сарой. Но сказать точно я не могу. Библия нам о таком не рассказывает. И вот они вышли вместе, Авраам и Сара. У них было не так много веры тогда. Они взяли с собой и отца Авраама, Фару, и некоторых родственников. Потом, кстати, из-за этого были и проблемы тоже. И вот они пришли в Харан и оставались там, пока не умер отец Авраама, и они его похоронили. Они, по сути, задержались в Харане. И после этого Авраам отправился в землю обетованную, и именно там Бог ему явился. Порой люди говорят: «Я хочу слышать Бога, я хочу ощущать Бога». Да, это возможно. Да, это знакомо верующему человеку. Но скажу вам здесь еще одну вещь. Бог является нам тогда, когда мы отвечаем Ему по вере. Верным в малом Он ставит и над большим, и над большим. Бог является нам, когда мы открываемся для Него. И вот Бог сказал Аврааму: «Авраам, я сделаю то, что обещал. Я дам тебе сына». У Авраама и Сары будет сын, и у них будет дом. Это при том, что Сара бесплодна, и они вышли в землю, которую не знают. Они оставили свой дом, они оставили свое родство. И знаете что? Вот здесь перед нами основа того, что представлял в то время благочестивый дом. Дом, который хочет построить сам Бог. Сегодня это называется христианским домом или христианской семьей. Вот тут все это перед нами в базовом зачаточном состоянии. Бог не дал им семейных курсов, не отправил их к пастору на душепопечение. Честно говоря, мне кажется, что порой у нас в современной церкви слишком много, даже не столько душепопечения, хорошего этого душепопечения на самом деле и не хватает. В современной церкви, как мне кажется, слишком много советов. И мы, пасторы, раздаем людям советы о том, как им жить. Но при этом мы бываем слишком идеалистичными. Мы не обращаем внимания на реальную ситуацию. Мы сами живем порой в каком-то своем мирке и предполагаем, что люди будут жить там же. А люди ведь живут в обычной жизни. Посмотрите на Авраама. Бог говорит ему: «Знаешь, Авраам, если хочешь чего-то добиться, то отделяйся от папы и мамы, переселяйся от них». Но ведь так было задумано с самого начала. Предполагалось, что человек оставит отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. У Адама и Евы и родителей-то не было, так что им с этим было гораздо проще. И знаете, самое простое в мире – это раздавать советы. Хотя да, и советы порой тоже бывают нужны. Конечно, люди будут делать ошибки. Но и мы ведь их тоже делали. Мы, я имею в виду тех, кто раздает сейчас советы. Не представляете свою жизнь как некий идеал, к которому другие должны стремиться через ваши советы. Потому что тогда вы ставите себя на место Бога. Но тут вот перед нами конкретный совет, который мы можем дать, и по поводу которого многие из нас понимают, что у нас у самих это было не лучшим образом. Папа и мама не должны вмешиваться в жизнь молодой семьи. Бог увел Авраама и Сару из родительского дома, чтобы они могли строить свою семью. Ведь Авраам ушел также из безбожного дома, дома идолопоклонства. Оттуда и надо было уходить. И это первое, что с ним сделал Бог. Но есть и второе. И это очень важно. Не увлекайтесь правилами, инструкциями. Бог хочет, чтобы мы прежде всего ходили по вере. Отцы, матери, жены, мужья, поймите, пожалуйста, ваш дом, ваша семья никогда не будут идеальными. Знаете, меня очень удручает, когда люди рассказывают, как они прошли какой-то курс, какой-то семинар прослушали или в чем-то поучаствовали, и у них теперь будет идеальная семья. Знаете, друзья, мы с супругой много лет вместе, и мы во многом не согласны друг с другом. Она, как и я, имеет право ошибаться, заблуждаться. У нас не идеальная семья. Но мы, в конце концов, приходим к тому, что обнимаем друг друга, прощаем друг друга, признаемся друг другу в любви. вопреки нашим расхождениям. Если вы думаете, что у вас будет идеальная семья, то вы, скорее всего, ошибаетесь. Авраам проходил через испытания. Сара проходила через испытания. Ну вот, например, ситуация, которая была в Египте. Я полагаю, что Сара говорила Аврааму, что не надо идти в Египет. Думаю, она пыталась его отговаривать. Не получилось. Он все-таки пошел. Да нет, даже они все-таки пошли. И он там чуть не потерял свою жену. Он солгал насчет Сары. Какая же это идеальная семья. А потом они вернулись. И снова возникли проблемы. Это были проблемы с племянником Лотом. И это тоже было не идеальным. Ситуация, которая развивалась вокруг Агари и потом Измаила, далеко не идеальная ситуация. Да и сам Авраам по характеру своему был совершенно не идеальным. Он, например, спорил с Богом из-за Содома и Гоморры. Он не понимал тогда, по сути, Божью милость. Я бы сказал так. Да, эти люди не были идеальными. У них не было идеального дома, идеальной семьи. Но в этом доме, в этой семье, в сердцах этих людей был Бог. И дом этот был таким, каким хотел его видеть Бог. Эти сердца изменялись, эта семья, этот дом изменялся. И знаете, можно, конечно, написать для себя систему правил, инструкций, чтобы избежать водоворотов жизни. Но на практике это не работает. Вы начнете, например, следовать правилам, инструкции, и вы поймете, что у вас есть проблемы во взаимоотношениях с супругом, проблемы, которые либо не описаны в правилах, либо не решаются правилами. Или, например, возникают проблемы с ребенком. Вот вы все делали правильно, все делали по инструкции, а не получилось. Понимаете, идеального дома у вас не будет. Но как же решать возникающие проблемы? Если не идеальный дом, то что? Ключевое слово, которое мы с вами сегодня уже видели, это слово «вера». Возникающие проблемы также решаются по вере. И когда мы дойдем до такого момента, что будем готовы принести нашего ребенка к Богу, отдать в Божьи руки, вот тогда это будет значить, что мы действительно возросли. И это будет значить, что мы, насколько вообще возможно, приблизились к тому, что Бог задумал для нас здесь, на этой земле. Друзья дорогие, вам сейчас трудно? У вас серьезные проблемы? Я вам скажу так. Это значит, что Бог хочет вас чему-то научить. Так вот, позвольте Богу вас учить. Не надо слишком сильно рассчитывать на вашего пастора или искать чудесный курс или семинар, который решит все ваши проблемы. И у вас, и у меня неизбежно будут проблемы. Но если мы ходим по вере, то Он сохранит нас и через все нас проведет. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.